Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы делаем все, чтобы «Радонеж» был вам удобен и доступен. Для этого мы открыли YouTube-канал «Радонеж», канал «Радонеж» на Дзене, Дзен-канал так и называется, «Радонеж Дзен». Подписывайтесь на YouTube-канал, на «Радонеж Дзен», и вы сможете не только нас читать и слушать, но также и смотреть, то, что касается YouTube, по крайней мере, некоторые наши передачи. Также не забывайте, что есть приложение «Радонеж». Вы можете скачать приложение на любой телефон, и «Радонеж» станет доступна вам в любом месте и в любое время на всем земном шаре. Здесь мы оправдаем всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж» всегда к вашим услугам. Слушайте нас в приложениях «Радонеж», слушайте нас на Яндекс.Дзен, слушайте нас в Ютубе. Теперь нас не только можно слушать, но и видеть. Поэтому увидимся.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами сегодня в эфире радио «Радонеж» священник Сергий Генченков, клирик Никольского храма села Никулино Истринского благочиния Одинцовской епархии. Спаси вас, Господи! Итак, сегодня мы с вами поговорим о 10 прокаженных. Очень важная сегодня вот евангельская история, произошедшая вот при участии Господа, при свидетельстве учеников его, апостолов, и при участии вот этих самых 10 прокаженных. И вот мне бы хотелось остановить ваше внимание на взгляде на этот момент священной истории святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. У него есть такая замечательная книга «Жизнь во Христе», согласно учителю святителя Григория Богослова. И вот мне хочется как раз вам из проповеди на Евангелие 10 прокаженных сегодня немножечко вот здесь вот его ракурс, очень важный для нас, для современных людей, очень важный ракурс, который он берет, святитель Григорий. Итак, вот вспомним с вами, и я, вернее, даже так, я зачитаю сейчас вам из проповеди на Евангелие 10 прокаженных то, что пишет святитель Григорий. Евангелист Лука пишет: «Когда Иисус, поднимаясь в Иерусалим, входил в один город, то его издалека увидели 10 прокаженных. Они возвысили свои голоса и стали кричать: „Иисус, наставник, помилуй нас“». Евангелие от Луки, 17 глава, 13 стих. Крик прокаженных вызывает сострадание. Однако их просьба об исцелении свидетельствует о том, что они люди, которые не знают, что просят об исцелении самого Бога. Вот давайте здесь остановимся немножко и рассмотрим. Крик прокаженных вызывает сострадание. Это святитель Григорий комментирует. Ну и действительно, кто такие прокаженные? Прокаженные, вот Представим себе, это люди, лишенные статуса даже, можно сказать, человека. И он не может ничего, и с ним нельзя не здороваться, дотрагиваться до него страшный грех осквернения. Почему? Потому что по ветхозаветному пониманию эти люди, ну, как подпали под это, по грехам, и поэтому вот они такие законченные грешники, и поэтому с ними вот даже вот не то, что там есть, а вот прям вот все. Никак вот с ними невозможно общаться. И это у нормального человека вызывает сострадание. Ну, кто такие сейчас прокаженные? Вот давайте вдумаемся. Вот кто такие сейчас прокаженные? Те, кто вызывает страдания, кто больше всех? Кто? Люди греха. Пьяницы, убийцы, воры, прелюбодеи, сквернословы. И это, ну, продолжим там, да, из апостола Павла, кто не наследует Царства Небесного. И эти люди вызывают сострадание по причине своей прокаженности. Так эти прокаженные хотя бы назвали Иисуса наставником и просили его помиловать. Иисус, наставник, помилуй нас. Они стали кричать, возвысили свои голоса. Представляете, это немало, возвысить свои голоса. Господи, помилуй, это надо еще сформулировать, это еще надо согласиться. Да? Вот человек, пребывающий в пучине греховной, ему это только, если не раздражение, то, по крайней мере, улыбку, ухмылку даже, я бы сказал, вызывает все божественное. Литургия какая-то, они там правда, что ли, вы что, правда, что ли, да вы все тоже такие же, а вы еще хуже, вы лицемеры и так далее. Мы хоть и материмся и нормально, а вы... Это просто вы делаете вид, там, маски и так далее. Ну, почему? Хочется же считать на всякий случай, что такова компания. Иисус, наставник, помилуй нас. Кто кричит это? Те, кто понимает, что они прокаженные. В чем отличие? В том, что те прокаженные не понимают. Они не понимают, что чего-то не то. Они, наоборот, с такой солидностью говорят, что Бог должен, представляете? Он чего-то им должен. И дальше перечисляют, что он не должен был бы допускать войн, эпидемии и так далее. Что это не человеколюбиво, на их взгляд. И так далее. И ему приписывают вот его, как бы сказать, ему какие-то атрибуты, которых у него отродясь не было. И, а зачем они это делают? Чтобы косвенно не согласиться с тем, что они прокажены. Кто кричит? Вот мы с вами, нормальные христиане, мы кричим. Иисус, наставник, помилуй нас, наставник. Ну, кто наставит нас еще на путь истины, как только не сам ты, Господи? Что мы просим? Помиловать. Милости Божией. Чтобы было не по справедливости, мы объективно прокаженные, а по милости. Чтобы он помиловал, и тогда эта проказа закончится у нас. Как закончилось у этих, кстати, 10 прокаженных, да и не только. У нас много такого бывает. Просто в обычный рядовой день просто приходит человек в храм, прокаженный, приносит покаяние, и вот тебе, пожалуйста, нет проказа. И вот мы читаем дальше. Однако, она вызывает сострадание, конечно, их крик, однако их просьба об исцелении свидетельствует о том, что они люди, которые не знают, что просят об исцелении самого Бога. Не знают. Они просто знают, что чудеса совершаются, но просят не самого Бога, а вот наставника, человека. Господь умилосердился над ними. Он исцеляет их от проказа, говоря им, пойдите и покажитесь священникам. Исцеляет. Но видите, какое условие выдвигает. Вот это нам, чтобы в духовной жизни вот разобраться, нормально, вот церковный, вот это очень важный момент. Пойдите и покажите священникам, тем ветхозаветным священникам, которые приносили жертвы в Иерусалимском храме. Идите, пойдите и покажитесь им. Мы же знаем, что по закону Моисея прокаженный мог считаться, если он исцелился, от проказа считаться полноценным членом общества только при условии, если это засвидетельствует священник. Священник – это не любые люди, это специально поставленные были люди. И мы знаем и историю про прозябший, ну, расцветший жезл Аарона, что именно от него должны быть священники, потому что Господь так благословил. И это, между прочим, продолжает иметь место. До сего дня священники продолжают нести эту же функцию, чтобы к ним приходили и показались. По дороге эти несчастные и очистились от проказа. По дороге. Это мы знаем. Итак, Господь заповедовал им предстать перед священниками. А когда они послушались Его, даровал им исцеление. Видите, они послушались. Он им сказал, пойдите и покажитесь священникам. Они пошли показываться священникам и по дороге исцелились. Пошли показываться, видите? Не ему самому, а священникам. И тогда. И вот они очистились от проказа. И так Господь заповедовал им предстать. А когда они послушались, даровал им. Я специально акцентирую на вот глаголах. Прокаженный, получивший исцеление, должен был обязательно сходить к священникам, чтобы те, убедившись, что его тело чисто, удостоверили это. И он мог бы считаться полноценным членом народа, пишет святитель Григорий. Полноценный член народа – это то, с кем можно есть, здороваться, иметь дела, ну и вообще. Это вот очистившийся от греха, то есть как будто и не было греха никакого. Если Господь исцеляет, значит, ты уже здоров. Вот так. Ну, так же, как и человек. Вот болел, например, там, не знаю, простудой лежал там, потом выздоровел, ну и все уже не помнят. Ну, был больной и был, и ладно. А сейчас он здоровый. Никто не помнит, что он болел. Вот так и живем. И если Господь прощает, конечно, Он прощает. Если Он исцеляет, значит, Он исцеляет. И уже невозможно вспомнить. Вот, конечно, сразу приходит на память святой апостол Павел, который гнал христиан, а потом покаялся, и никто ему не припоминает. Но мало ли, что там было у преподобной Марии Египетской, мало ли, что там было 17 лет этой Александрии. Мы знаем ее как святую. Мы знаем, что без греха у нас нет людей, кроме самого Господа. И поэтому логично, в принципе, что мы приносим покаяние и знаем, что Господь нам прощает. И вот теперь очень важное, вот этот самый взгляд святителя Григория Паламы, очень важное его замечание. Вот дальше читаю на эту тему. Что же нужно понимать под этим всем? Иносказательно он пишет. Под проказой иносказательно подразумевается грех. Вот давайте вдумаемся. Иносказательно грех. То, о чем мы с вами говорим. То есть проказы это то, ну, некая такая короста, вот, которая покрывается наши сердца, бывает тела, и все понимают, да? А мы стараемся спрятать. Мы стараемся показать вот, как говорится, свое, ну, вот такое, масочку, чтобы всем казалось, что у нас вообще-то никакого греха нет, мы, в принципе, нормально живем и так далее. Ну, делать, в общем, театр вот этот разыгрывать перед людьми. Вот, как там это у классиков? Все люди, актеры, да, вот в этом самом театре. Как бы не так. Никакие мы не актеры, мы живем реальной жизнью и реальную ответственность несем за эту самую свою жизнь. Поэтому иносказательно под проказой подразумевается грех. Необходимость показать себя священником означает, что никто из тех, кто совершает грехи перед Богом, никто, даже удалившись от греха, то есть перестав жить греховной жизнью, ну, был там уголовник, потом как-то ухитрился оттуда выбыть из этой банды, и вот теперь он вот все, живет благочестивой жизнью. Даже уравновесив совершенные грехи делами покаяния, то есть, наоборот, добрые дела, наоборот, все раздает, работает, вот, во славу Божию, не знаю, трудится в монастыре, там, строит, та-та-та-та-та, не может получить прощение грехов от самого себя. Вот такое заключение делает святитель Григорий Палама. Теперь представим себе, насколько серьезно все. Под проказой у нас грех. А необходимость показать священников означает, что никто из тех, кто совершает грехи перед Богом, еще раз читаю, даже удалившись от греха, даже уравновесив совершенные грехи делами покаяния, не может получить прощение грехов от самого себя. Сам себя бесполезно. Вот если почитать, ну и так вообще поизучать внимательно, ну, например, допустим, дневники, книги, воспоминания, мемуары предателей. Власовцев, там всяких вот этих вот, ну, кто вот предавал родину, предавал там жену, не знаю, еще кого предавал. Вот они так с этим и живут. Вот те, кто к Богу не пришел, те, кто не принес искреннего настоящего покаяния в этом, забегая вперед немножко говорю, да, вот они все, вот все, жизнь поделилась на две части. Под каким соусом там это все им подавалось, зачем они это все предавали, это уже другое дело. Каждому по-своему, были, конечно, какие-то борения там и так далее, но в конечном счете все, факт сам и состоялся, и все. И сам себя ты уже хочешь прощай, хочешь не прощай, хочешь там ты пытайся все, там что хочешь, все равно ничего, исцеления никого ты не получишь. Проказа, она есть проказа, ничего не сделаешь. Прощение грехов получить от самого себя невозможно. Необходимо, чтобы грешник пришел к тому, кто имеет от Бога власть разрешать грехи. Такую власть имеет священник, которому грешник, исповедуя свои грехи, должен показать свою прокаженную душу. Ну, бывает, приходят на исповедь и говорят, ну, у меня так, в принципе, грехов-то нет особых. Ну, душа у меня нормальная, я ничего не нагрешил, у меня ничего прокаженного нет. Вы что, меня вообще, что ли, за кого меня принимаете? Я отличный человек, я член общества нормальный, я же добрый по-своему, да, относительно. И поэтому, как, правда, добра не сделал никому, но это я зато добрый, вот. И поэтому прокаженную свою душу я никому не покажу. А вы, священники, будьте любезны, меня просто почитайте разрешительную молитву. Я вам так формально скажу пару грехов, чтобы вы от меня отстали. И чтобы меня допустили до причастия. Мне ваше все вот эти вот морализаторство, мне ваше оно не надо. Я сам все сам хорошо в этом всем разбираюсь. Вот такой принцип, конечно, сюда ведь и не подходит. Правда же? Такое власть имеет священник. А и почему священник имеет? Потому что Господь дал ему эту власть. Не просто так. Вы знаете, понять-то это, конечно, невозможно. Так вот, если такое краткое такое сделать отступление маленькое, понять это, конечно, невозможно человеку. Что это такое благодать священства и что это такое прощение грехов и вообще участие в таинствах с этой стороны, со стороны священника. Если ты сам не священник, понять это невозможно, нереально. Ну, в данном случае могу сказать, что как священник говорю, по причине таинства хиротонии надо мной совершалось Божьей милостью. И власть эта, она дается не только власть, но и возможность совершать таинство от Бога, вот этой властью мне данной, прощаю и разрешаю тебя, читает совершительной молитве. Не сам по себе я тебя прощаю, ну, кто я такой, а вот властью мне данной, то есть я имею власть. Родители имеют власть над своим ребенком. Я властью мне данной запрещаю тебя делать вот так-то. И все. Все, ты не можешь так сделать уже никак. Ты, конечно, можешь, но только прости, но тогда ты вычеркиваешь себя из нашего помянника, да? Ты вычеркиваешь. Не мы тебя вычеркиваем, а ты. Почему? Потому что позоришь нашу семью, нашу христианскую семью своим блудом или своей там еще какой-то этой. Поэтому Господь очень внимательно через апостола Павла говорит, нужно юношей наставлять, чтобы старицы учили молодых быть кроткими, послушными мужьям и так далее. Чтобы они не своим вот этим вот, знаете, зудом, как там правильно им и чего, ну, с вот этими советами, как они должны там со своими мужьями быть, чтобы от них что-то иметь. Знаете, да, таких старец. Вот. Ну, таких же и мужики, уж простите, точно такие же воспитатели. И вот, возвращаясь сейчас к святителю Григорию, к тексту, мы вот обратим ваше внимание, показать свою прокаженную душу должен, ведь такое слово поставил святитель, должен показать свою прокаженную душу, исповедуя свои грехи. То есть, иначе, если он вот этот долг свой не выполнит по показу души, то тогда никакие грехи ему не прощаются. Власть священника, конечно, он читает молитву, куда деваться. Конечно, народу много, сейчас начнешь, это сейчас 2 часа, а там 100 человек, а времени уже 1 часа ночи. Вот, поэтому, ну ладно, ну что делать? Ну так какие есть исповедники, такие есть. Хорошо, хоть вообще пришли. Да, вот тогда приходится. Но мы, конечно, так не делаем. Мы все равно тогда копаемся, думаем, как и с этим быть, потому что если душа не прокажена, что ты все пришел. Тогда ты, какое у тебя воззвание «Иисус, наставник, помилуй мя», если тебе, ты не тонешь, зачем ты просишь спасения? Вот, ты просто купаешься, плаваешь. Зачем ты кричишь, спасите, помогите? Только спасателей зря дергаешь. Вот, и отнимаешь время, еще из-за тебя может погибнуть, они в это время должны быть, правда, спасать, кто тонет. А ты плаваешь, ну и плавай себе, значит, ты не считаешь, что ты тонешь. Значит, ты на свои силы рассчитываешь и можешь считать, что ты спокойненько можешь без Бога куда-то там доплыть. Ну, конечно, можешь. И вот, исповедав грехи свои, он, этот самый грешник, получит от священника удостоверение прощения. Священник должен удостоверить властью мне данной, вот вдумайтесь, властью мне данной прощаю и разрешаю тебя от, да, вот, от твоих грехов. Я, да, прощаю, разрешаю. Вот у нас считается, вот перед исповедью считается молитва, я всего лишь свидетель. Я засвидетельствую перед Богом вот это. Но мы знаем, у меня есть власть прощать, не прощать, разрешать, не разрешать. Власть очень большая, больше, чем у императора, президента, потому что она распространяется на вечность, а не на временную жизнь. А это значительно серьезнее, как вы понимаете. По этой-то самой причине Иисус и посылает прокаженных к священникам, чтобы те их осмотрели. Осмотрели. Вот видите, по этой самой причине, что если бы исцеление мог человек получить от самого себя, то тогда никакого толка от священников действительно не было. И когда вот эти все лаятели, вот очень хорошее слово в Священном Писании, лаятели, ну, те, кто вот гав-гав, вот тяв-тяв на Церковь Божию, все, там, я против РПЦ, но я за Бога, но против РПЦ, против этих попов, там, потому что они вообще ни зачем не нужны. Ну, услышали, наверное, весь интернет этим битком набит. Вот, для чего? Для того, чтобы люди рассчитывали, что они могут получить прощение сами от себя. Идеальный, можно сказать, шикарный дьявольский трюк. Финт такой, да? Как бы так сделать, чтобы человек мог оказаться без грехов, не обращаясь к священникам? А вот видите, как Господь зачем дал вот эту вот нам вот такую картину с этими 10 прокаженными, чтобы мы поняли, что единственный вариант – это нужно показаться священнику, чтобы те осмотрели. То есть приходишь и говоришь, вот у меня болит, ко врачу. У меня болит вот здесь. Я не знаю, помогите. Вот здесь. Ну давай, какие симптомы? Рассказывай. Вот у меня то, у меня то. Ой, а еще я помню то-то-то. Вот очень хорошо, вот клиническая картина, вот будем думать. Вот такая симптоматика. Ага, все ясно, будем лечить. Согласен лечиться-то? Будешь делать, ты что, что я тебе говорю? Да. Ну, смотри. И дальше вот пошло уже действительно вот делание на, вот на эту тему. Дальше пошло исцеление души и отваливание вот этой самых, вот этой проказы, вот этой, которые, вот этой коросты, которые у нас, это самое сердце одебелевшее, оно зарастает. Только один из исцеленных прокаженных, теперь вот другая немножко тут тема, да, осознавая принятое от Христа благодеяние, возвратился к нему. Только один. Ну, мы помним это. А Господь еще спросил, а где же остальные 9? Не 10 ли я исцелил, а где же остальные 9? Что-то вот их не видать. Многие просят, а благодарят очень мало. Я, кстати, могу засвидетельствовать. Обычно к врачу приходят когда? Ну, когда болит. Когда выздоровели, ну и все. Врач сделал свое дело и... В принципе, его можно не благодарить. И это очень нормально, кстати говоря. Потому что нам-то благодарность не нужна. Нам главное, что люди выздоровели, и все. Ну, мне, ладно, я так скажу, за себя. Вот. То есть нам главное, что Господь, что Он считает по этому поводу. Мы рабы не ключи, мы только сделали то, что и должны были сделать. Вот я священник и должен был возиться, пока человек больной. Выздоровел, забыл меня. Ну и на здоровье. Я-то что? Я-то его не забывал. У меня он по мянечке есть. Кое-какие имена. Я их иногда поминаю, да? Ну, ладно, так уж. Честно. Ну, вы знаете, кстати говоря, дорогие братья и сестры, кто слушает наши передачи, что мы каждую передачу обязательно молимся за всех, кому сейчас нужно, и вообще за весь наш православный род человеческий, действительно, которому молитвы наши нужны. Вот и сейчас помолимся друг за дружку. Итак, только один из исцеленных прокаженных, осознавая принятое от Христа благодеяние, возвратился к нему. Он упал лицом вниз пред ногами Господа, чтобы поблагодарить его и прославить Бога. Упал. Упал вниз перед ногами Господа. Вот мы часто мы делаем земные поклоны, да, перед ногами Господа. Благодарим его, прославляем. Вот суета же, это пусть там кто-то, я и так благодарю, формально, условно говоря. Да, а часто ли, вот я беру, например, прихожу в храм и прошу, чтобы вот отслужили молебен, например, благодарственный. Вот молебен о болящих, молебен о путешествующих, молебен святителю Спиридону что-то на работе не то, молебен святителю Николаю что-то вот потому что, та-та-та-та-та, сколько хочешь. А вот молебен благодарственный, чтобы отслужить. Ой, это было некогда, но я и так благодарю, это же ясно и так. А вот не ясно. А вот не ясно, да, вот. Ну, как-то у нас в свое время было отработано в свое время с нашими прихожанами, что просишь, получил, поблагодарил. Попросил, получил, поблагодарил. Чего тут сложного? Забываешь поблагодарить, можешь потом ведь... А вот сейчас поймем, что потом, по святителю Григорию. Этот исцеленный был не иудеем, а самарянином. Самарянин. Очень верно сказал святой пророк и псалмопевец Давид о роде иудейском, что в ту эпоху, ну в ту эпоху, понятно, та эпоха это когда придет Спаситель первый раз, что в ту эпоху не было человека, который понимал бы, или искал бы Бога. Все уклонились от него, один был хуже другого. 52-й Псалом, 4 стих. Ну, представляете, вроде иудейском не было человека, который понимал бы или искал бы Бога. Все уклонились от него, один был хуже другого. Ничего не напоминает? Второе пришествие тоже, наверное, будет так же. Тоже все уклонились от него. Один был хуже другого. У нас же на всю, как говорится, Ивановскую, все время толдычит, что грехи – это нормально. Кино, театр, там, в всяких новостях, что-то там узаконивают где-то там, чего-то там у них какое-то это, что вот это вот нормально, что ничего, что это никак не скверно, что блудное сожительство – это да нет, ну хорошо хоть вообще, а тоже ведь этот, как же это, сейчас же ведь... Тогда что же, одна останешься, что ли? Нет уж, лучше уж пусть вот так вот. То есть один был хуже другого. И еще это оправдывают. Не соглашаются вот с этим простейшим тезисом апостола Павла. Блудники Царствие Божие не наследуют. Не наследуют, нет. Злоречивые клеветники не наследуют. Ну, ничего не сделаешь. Не согласны. Нет, надо заменить Священное Писание. Надо вообще, чтобы читать только Евангелие, как вот там евангелисты. Да? Соло скриптура, но они, правда, читают там апостолов не всего. Они там какие-то вычеркивают, но разные секты по-разному. Они не согласны. Почему? Ну как это так? Кто друг миру, тот враг Божий. Как это так? А как же мир, который возле лежит, правда, как мы знаем, да, в другом месте? А как же мы без него? А сейчас дальше дойдем, кстати, как оно. Насчет мира-то. И вот про самарянина. 9 невозвратившихся иудеев не поняли того, что Иисус Бог. Вот оно в чем дело-то. Видите, как оказывается. А один самарянин, ассириец родом, увидев чудо, воздает за него словами, делами благодарности и веры, падает в ноги своего благодетеля и прославляет его как Бога. Он прославляет его как Бога, потому что только Бог может творить такие дела. Да? И видите, они иудеи, о которых говорил псалмопевец Давид, о роде иудейском же ведь говорил. То есть о верующих людях, о тех избранных людях, которыми являлся иудейский народ в те времена, он о них говорил, что не было человека, который понимал бы или искал бы Бога. Ну, обратите внимание, вот сколько сейчас народ читает книги толстые, о которых я вам толдычу уже тоже всю дорогу. Вот читаю, просто берут книги толстенькие и читают их вот такие, вот которые я сюда к вам приношу. А некогда понимать и искать Бога? Некогда. Я сам. Я прочитаю потом. Я прочитаю то, что прочитали уже люди, и мне как-то суммировали. Ну, например, там тот же отец Сергий, я. Вот я что-то читал, я вам как-то суммирую, да? А сам я, чтобы пальцем о палец ударить, у меня столько дел. Я же ведь в этой суете-то столько всего. Когда читать-то? Это отец Сергий, у него время есть, наверное, да? Это священники, им делать нечего, монахи особенно. Им делать нечего. Пожили бы в этой, ну, хотел сказать, шкуре, да? Попробовали бы вот в этом послушании 3 дня и посмотрели бы на вас, когда там у них чего. И вот эти самые иудеи, да, крещенные по-нашему сегодня православные, да, не хотят искать, понимать, уклоняются от него, один хуже другого. Вот не про нас ли это, да? Не мы ли сюда попадаем, в эту категорию, о которой пишет псалмопевец в 52-м псалме? Вот этот самый самарянин, вот он взял и исповедует действительно Богом Христа. А что, мы не знаем таких случаев? Мы что, не крестили каких-то из других вер? И вот отличные получаются христиане, отличные. Вот прям настоящие, да? Ну, я не говорю, конечно, что мы все, конечно, у нас плохой народ и так далее. Вы, наверное, если кто-то меня слушает, слушали передачу о русской святости. Вот я часть нашего народа и вообще часть нашего православного общества. И, конечно, я люблю всех вас и не это самое, никого не собираюсь чехвостить. Но мы понимаем, что есть еще те крещенные, которые уклонились от него и не хотят принимать его как Бога. А если даже и принимают, то формально и не желая исправляться, каяться и так далее. Да и правда, продолжает святитель Григорий, насколько велик грех неблагодарности восклицательный знак. Мы можем увидеть это и сейчас на нашем собственном примере. Вот он, пример привожу. Приводит, вернее, святитель Григорий. Очистившись Христом от прародительского проклятия, Христом очистившись, не сами по себе, прародительское проклятие, вот этот самый первородный грех, может быть прощен при единственном условии – крещением во Христа, в новую тварь, как говорит апостол Павел, чтобы ты был новая тварь, новое творение. Как ты это можешь сделать сам, обновиться? Да никак. Только если ты примешь святое крещение. Обратите внимание, что это крещение ты можешь осуществить где? Через кого? В Церкви Божьей. Через священника. Вот так. И очистившись от прародительского греха Христом, который мы носили на себе, и ведь носили, и получаем от мамы с папой, получаем от Адамова вот это проклятие, получив крещением во Христа чистую природу, мы не прилепляемся Ему добродетельным образом жизни и тем не приносим Ему должную славу. Не приносим. Почему? Не прилепляемся. Чистую природу получили, чистый лист, и давай на нем писать неприличности. Вот давай на нем всякую всячину там городить. Зачем? Спрашивается. Ведь он не говорит, видите, что это вот вы такие все, а я вот нормальный. Нет, мы. Ведь это очень важно, что мы не можем не грешить. Это очень важно. Другое дело смертные грехи и другое дело произвольные грехи. То есть хочу и грешу. Подумаешь, небо, Царство Небесное, а мне и здесь и так хорошо. Что же мне теперь? Не воровать, что ли? Все воруют, а я, значит, не буду? Я что, белая ворона? Меня же уволят. Меня же возненавидят все, если я не буду воровать, как все. Это что? Это работа такая. Ну, ничего тут не сделаешь. Представляете? Начинают оправдывать грехи. Зачем? Потому что беззаконными делами-то как мы можем оправдаться? Никак. И поэтому он говорит нам дальше, святитель, наоборот, мы удаляемся от него все дальше и дальше нашими гордыми и беззаконными делами. Неблагодарные прокаженные похожи на весь род человеческий. Все мы впали в грех. Апостол Павел говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили, все, и он, апостол, и все. Итак, мы должны поверить в то, что соблюдение его заповедей необходимо. Должны жить согласно этим заповедям. А сколько заповедей? Вот, будете вот читать, дорогие братья и сестры, Евангелие и апостолов. Обратите внимание, сколько всего написано в повелительном наклонении. Вот в формате вам надлежит. Да? Если хочешь быть со Христом, ты должен делать вот так. И вот так не делать. Даже самые-самые вот заповедь заповедей, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И это еще даже еще более повелительное, чем просто повелительное наклонение, это даже вот да, любите, вот как Господь еще удостоверяет, аминь, аминь, глаголю вам. Вот да, любите, это как именно вот, ну что ли, заклинание такое, ну то есть именно вот что вот давайте вот прям все. Вот попробуйте только не любить по-другому, да, то есть это вот это как я узнаю, что вы мои ученики, если не будет любви между вами? Как я узнаю? Никак не узнаю. А у нас любовь? Вот это вот вопросы, которые надо себе задавать. Вот почему мы лишены славы Божией. Вот потому что не хотим жить. Не только считаем важным, или, как пишет святитель, необходимо соблюдение его заповедей, но и что жить согласно этим заповедям, это же совсем уж какое-то. Это уже какое-то, вот особенно когда много лет в церкви, знаете, вот есть люди, я уже там 20 лет, 50 лет в храме, я все время, вот они уже, ну что, правда, что ли? Ну мы же и так нормально, мы уже, ну уже, знаете, как спасшиеся, как уже, ну как вот этой нету, они вот даже придумали такое слово, там неофиты, еще какие-то вот эти новоначальные, то есть над ними все похохатывают, что вот они вот церковляются, ой, какие все они такие наивные, как будто это какие-то груднички там, которые вообще ничего не соображают, люди. Вот, а почему? Теряют вот это, вот то, о чем псалмопевец пишет, уклонились от него, не могут за другого, друг за другого порадоваться, теряют, формализуют. Вот это все дело, что, ну, как бы оно, это все ясно, это одно и то же. А это не одно и то же, это каждая новая литургия, она совершается в вечности каждый раз. И она, каждая из них уникальная. И поэтому вот относиться к этому пренебрежительно, ну, мягко выражаясь, небезопасно для души. И поэтому вот эти заповеди, которые даны, а их очень много, допустим, вот заповедь, допустим, «Всегда радуйтесь». Непрестанно молитесь и за все благодарить. Вот заповедь из 5 главы 1 послания к Солунинам апостола Павла. Всегда радуйтесь. А смотришь, люди унывающие. Смотришь, непрестанно молитесь. Какая молитва у них на вечернее правило-то? Тот самый, спать хочется не до этого. Или там утреннее подумаешь, где-то 15 минут, где их возьмешь. Столько дел. А уж тем более в течение дня, там такая суета, столько всего, телефонов, инстаграмов, ой. Вот, сколько надо всех сериалов посмотреть, сколько надо посмотреть новостей всевозможных на важные темы, очень важные, которые прям вот меня лично прям касаются. Как там они в Венесуэле, в Америке, в Зимбабве, еще где-то. Очень, очень актуально. Как там новые ученые, что они доказали, вот эти или другие, что там кто опроверг, как это все важно. Как без этого сложно вообще жить? Уж тем более, как там «Спартак» с «Динамо» сыграл. Это же, ну, конечно, существенно, да, очень. Особенно вот в таком контексте, когда потом некогда нет сил на помолиться. Нет сил радоваться. Проиграл же «Спартак» там, или «Динамо», или кто там. А нет сил уже радоваться-то. Всегда радуйтесь, но не всегда получается. Проиграли. Какое горе. Болельщики же, мы болельщики. Вот я, кстати, болельщикам всем рекомендую, выздоравливайте. Не болеть. Здоровые нужны. Зачем болеть? Тем более такой вот всякой всячиной. И вот жить-то согласно этим заповедям, вот обратите внимание, будете читать вот Евангелие или вот апостола, обратите внимание на повелительное наклонение, вот просто как-нибудь. Делай так, не делай так. Вот обратите внимание. И это вот и есть заповеди. А я говорю вам, раз, и дальше в повелительном наклонении. Поступая так, мы будем идти по пути Божия мира, станем мудрыми и познаем истину. Да? А истина, добавим, сделает нас свободными. Да? как написано в Священном Писании. Познай истину, истина сделает тебя свободным. Свободным – это тот, кто имеет Божий мир, мирное состояние духа. Стяжи дух мирен. Видите, опять преподобный Серафим Саровский. Стяжи дух мирен. Какое наклонение? Повелительное. Будьте любезны стяжать. Кто попробуйте не стяжать только. Повелительное. Велю. Заповедь даю, да, вот такую. Стяжи дух мирен, мирное состояние духа. И вот мы будем совершать праведные дела, предаваться молениям и молитвам, воспевая Богу не только устами, но и сердцем. Существенно, кстати говоря, потому что, когда сердце все время развлекается чем-нибудь, то потом остается только устами молиться. Но все-таки не могу же я не помолиться, а то вдруг мне влетит. Так уж совсем бросишь. Поэтому буду уж хотя бы читать. Да, это, конечно, лучше, чем не читать. Но сердце-то где? Сердце-то должно быть... Заключи свой ум в словах молитвы. Опять, видите, повелительное наклонение? Это там такую заповедь дает святитель Игнатий Брянчанинов, наш епископ Кавказский, 19 века, наш святой. Вот он нам велит. Заключи свой ум в словах молитвы. Обрати внимание, что ты читаешь, ты должен соображать. О чем ты молишься? Не надо ничего пробалтывать, повнимательнее. Нету сил? Ну, хорошо, читай сколько сможешь, но во всем должен быть порядок. Вот так жаловалась одна прихожанка святому праведному Алексею Мечеву, московскому нашему великому святому 20 века. Жаловалась и говорила ему, что вот не получается у меня там что-то. Он говорит, ну вот прочитать не прочитала там правила последования. Он говорит, да. Ну, ничего страшного, говорят, ничего. Но разово это ладно, но во всем должен быть порядок, он подчеркивал. Порядок. Ты давай вот, ну, разочек, ничего страшного. Но ты смотри внимательно, чтобы этот разочек не превратился. Знаете, у нас вот любят ссылаться на то, что все такие занятые, и читают правила по этому преподобного Серафима Саровского. Ну, знаете, да, его это правило, конечно же. Три раза «Отче наш», три раза «Богородица, Дева, радуйся» и символ веры. И все, и можно ложиться, можно утром тоже, естественно, чтобы попозже встать, чтобы, ну, как говорится, поменьше времени на молитву, побольше на сборы и так далее. Вот, потому что мало спим. Ну, конечно, сидели до утра там в компьютер играли, вот теперь мало спим, поэтому можно попозже будильник поставить. Само собой, да? Получается, вот так ведь. Обычно-то вот так получается. Вот если вот так, без, как говорится, компромисса, просто честно посмотреть вот в свое сердце, честно вот сказать, что да, я был все время занят каким-то делом. Но если делом, то Господь даст силы, кстати, и на молитву, если делом. А вот если дурью, если развлекался, то тогда обычно и не дается. И враг легко улавливает такого человека, подсовывая ему идею. Ну ладно, ты сегодня коротенькую, а завтра там... Вот этими завтраками он очень любит нас подчивать. А вот мы покорно соглашаемся. Хорошо, хорошо. Да, никто не говорит, что... Ну, есть всякие обстоятельства, там, дорога, не знаю, самолеты, перелеты, все устали смертельно. Естественно, что умри, но вычитай, нет такого понятия. Но разово. Но во всем должен быть порядок. Вот видите, как точно сказал святой праведный Алексей Московский. И поэтому... Мы будем совершать праведные дела, предаваться молениям и молитвам, воспевая Бога не только устами, но и сердцем. Плоть наша станет повиноваться Духу. Не она нам говорит, я хочу, а мы ей. Кто тебя спрашивает? На тебе и будь довольна, что тебе дали. И не надо нам говорить, что вот это вот я не ем, это я не ем, это то, это не то, не та одежда, не то все. Не надо. А то мы тебе напомним, плоть наша, о блокадном Ленинграде, о голодающем Поволжье, о Чернобыле. Не надо. Не вот принимай, что дают, и радуйся, плоть. Наш образ жизни будет в согласии с нашей совестью. Вот оно, ключевое. Знаете, такая простейшая есть формула. Все, что против совести, это грех. Вот грех или не грех, вот человек думает, размышляет. Против совести все, это грех. Вот это и есть грех. Очень легко, потому что совесть – это то, что нам Господь дал. И дал нам безвозмездно, чтобы мы с ней совещались. Совесть. Весть – знаний. Со – сочетание. Труд – сотрудник. Вместе трудимся. Советчик, советник – совесть. Все. Посовещались. Она же весть, она-то знает все. И все. И не надо ее выжигать по апостолу. Надо с ней как-то хотя бы ее, ну, дать ей возможность. Вот. Иначе потом становятся какие? Правильно, бессовестные. Бесстыжие. Бессовестные. А тогда уже можно все. Если Бога нет, то все можно по Достоевскому, да? Помыслы наши придут в стройную и благородную гармонию. При каком условии, вот напомню. Итак, мы должны поверить в то, что соблюдение его заповедей необходимо. Должны жить согласно этим заповедям. Поступая так, и дальше вот что будет, видите? Мы будем совершать праведные дела, молиться, плоть станет повиноваться духу, образ жизни будет в согласии с нашей совестью. Помыслы наши придут в стройную и благородную гармонию. Мы будем со снисхождением и терпением относиться друг к другу, проявляя благоутробие и любовь. Вот, представляете, если мы, каждый из нас, христиан, остальных мы не рассматриваем, они не хотят. Ну, не хотят сегодня, может, они захотят, кто их знает. Но те, кто уже, по крайней мере, вот здесь, на этом корабле церковном находится, вот мы-то давайте хотя бы сочтем, что соблюдение заповедей – это необходимая вещь, первое. И что, согласно этим заповедям, мы должны жить. Должны. Почему должны-то? Потому что это долг такой, обет такой мы давали, жить по этим заповедям, когда таинство Святого Крещения принимали. Мы Богу обещали, что мы будем жить по Его заповедям. Поэтому мы должны. Но это еще полбеды. Мы же еще, когда не по ним не живем, мы же еще являемся соблазном для тех, кто внешние. И они начинают насмехаться над именем Божьим, видя, как неправедно живут христиане. Что они такие же самые, и еще хуже. И из их квартиры самые склоки-то и есть. Они собачатся. С их детьми невозможно вообще, потому что это самые такие вот прямо оголтелые. Вот если эти просто хулиганы, то эти какие-то в квадрате. Если такое бывает, то тогда мы знаем соблазнившему одного из малых сих. Лучше было бы не рождаться, а тут, понимаете, чтобы имя Божие поругаемо не бывает. И тогда получается, тот, кто соблазняет, он же, вот тот, кто не соблюдает заповедь и считает это мелочью, ну, мелочь, но прошел я на красный свет вместе со всеми. Ну, мелочь это. Это отцеживание комаров, ерунда это. Как бы не так, ерунда. С тебя взял пример, и эта тетя в храм ходит, мама. Поэтому я тоже так хожу. Я видела, как вот эта тетя, которую я каждое воскресенье в храме вижу, она перешла на красный свет. Я тоже могу так ходить. Я имею право. А потом, чьи слезы? Ладно, слезы. А ответственность, чья там, на страшном суде, если что случись действительно по этой причине с этой вот девчонкой, которая видела вот это вот. Чья ответственность? А я всего лишь. Это же мелочи. Все так делали. Вот это все так делали. Ну, знаете, за компанию еще что бывает. Там очень интересно потом. Как же так? Ты виноват в смерти вот этого человека. Да я же ни сном, ни духом. Никто же не видел, как я перешел. Да? Не видел. А ты пока я не принес вообще-то в этом мелочи. Ну, так вот, иллюстрация. Мелочи. Вот нет мелочей в духовной жизни. Как знаете, вот очень есть замечательный совершенно образ у святителя Иоанна Златоуста. Я, может, уже и приводил, но если что, я еще приведу. Вот представляете, корабль. Корабль нужно построить, чтобы он мог ходить по морю, ну, там, выполнять какую-то задачу боевую или там, не знаю, рыболовную, ну, какую-то задачу, чтобы он не тонул, чтобы он столько-то узлов давал там и так далее. Сколько нужно условий для того, чтобы корабль такой построить? Верфи, мастера, инженеры, корабельщики, судостроители. Материалы специальные, специалисты по этим материалам. Испытательные какие-то специальные цеха. Множество капитанов, матросов и всего прочего. В общем, множество людей, множество технологий, множество средств финансовых и, каких, и интеллектуальных для того, чтобы этот самый корабль построить нужно. Опыт нужен. И вот это все построили. времени, сколько нужно поставить, это на несколько лет это ставится, да, может быть, какой-то корабль строится, и вот его построили, и вот он теперь ходит по морю. А чтобы погубить этот корабль, посвятитель Иоанна Златоуста, вот думайтесь, достаточно одного удара Титаника. Да? Одного удара, и все, корабля нету. А сколько стараний, и какой был отличный корабль. Все восхищались. Вот так же и в духовной жизни. Очень легко можно из-за такой мелочи оказаться в аду. Из-за такой одной мелочи. Мы вот слишком беспечны, слишком. Нужно внимание, не знаю, трезвение, говорят нам святые, трезвитесь. Апостол говорит, трезвитесь. Потому что не знаете, как опасно ходите, да? И как, что он, враг рода человеческого, рыкает и ищет кого поглотить, чтобы этот самый удар нанести неожиданный, когда мы не готовы, когда мы расслабленные, когда мы считаем, что ну ладно, вот это а ладно, вот это очень опасная формула беспечности, вот это а ладно. Вот, и поэтому прошу вас, кто просит, святитель Григорий Палама, братья, давайте жить так, чтобы быть благоугодными Богу, чтобы быть достойными Его любви. Мир Христов, живущий в Его Церкви, да будет явственный среди нас. И мы, служители наследия и благодати Его, пришедшие к вам, мы это священники, пришедшие к вам, дабы послужить Христовой Церкви, для чего священник становится священником? Чтобы послужить церковь, Христовой Церкви, все, больше ни зачем. Послужить – это значит выложиться на этом поприще, а не просто так что-то там себе каких-то снискать, каких-то лавров, славы там, не знаю, материально еще хуже, какой-то составляющей. И вот обратить внимание, что говорит святитель. И мы, служители наследия и благодатель Его, пришедшие к вам, дабы послужить Христовой Церкви, и теперь смотрите, благовествуем вам мир. Вот о чем я вам говорил. Вот что мы вам благовествуем, мы, священники, и я в том числе. Вот я сегодня, даже вот сейчас призываю на вас небесное благословение, мир вам. Вот пусть будет мир. Мы когда приходим вот в любой дом, мы говорим, мир дому всему. Как Господь нам заповедовал, апостолам, и нам потом, кого они рукоположили, эти самые апостолы. Мы говорим, мир дому всему. Запомните ответ. С миром принимаем. Да? Ну, чтобы не просто не в туне. Мы принимаем мир. Потому что кто не примет мир, мир обратно к священнику вернется. А вот тем, кто не захотел в мире, очень опасно. Вместе с тем, он дал нам заповедь собирать рассеянных членов церкви ко Иисусу. Делая это, мы освобождаем каждого верующего от болезни, ненависти и недуга греха. Собираем. А как мы собираем? Они сами приходят. Вот в чем все дело. Мы клич-то кидаем, вот как отсюда, вот я вот с вами. А уж кто пришел, тот пришел. Тут уже придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я заупокою вы. Не пришли, не упокоишь. Мы с вами во Христе, мы предстатели ваши пред Ним. Вот от лица всех священников святитель Григорий вам говорит. И это он умоляет вас нашим голосом. Примиритесь с Богом. Уразумейте, что вы родня друг другу не только душою, но и телом. Так вы станете детьми мира и наследниками Бога. Я, кстати, не устаю повторять в кровным братьям, сестрам между собой. Запомните. Ну, особенно детям, потому что взрослым уже сложно, но и то иногда бывает. Запомните, что вы не конкуренты. И не конкурентки, две сестры. Научитесь друг за дружку радоваться-то. Одной дали, другой не дали. Ну, порадуйся за сестру. Ну, тебе дадут свое время. Ну, даже если не дадут, ну, порадуйся просто так-то. Почему обязательно мне у тебя на первом месте? Ну, почему так? Мир – это то, ради чего Христос пришел на землю. Видите, не было мира, нигде не возьмешь. Все сплошные какой-то концлагерь. А тут мир. И сам он оставил своим ученикам мир, сказал им, мир мой даю вам, мир мой оставляю вам, имейте мир между собою и со всеми. Ну, как апостол говорит, что ты должен иметь мир со всеми людьми, что от тебя зависит. Если от тебя не зависит, тут уж ничего не сделаешь. Ну, то есть ты с миром, а тебя уж как получится. Могут и распять, и расстрелять, ну, мы знаем примеры женщин с наганами там, ну и так далее. ну и мужиков таких же. Из этого, если между вами будут мир и любовь, все узнают, что вы мои ученики. Ну, он посоветует нам, смотри, Иоанн 13:35, 14:27, Марк 9:50, ну, еще во многих местах есть про мир. Апостолы тоже начинают свои послания словами «благодать вам и мир от Бога». Ну, и мы также миром Господу помолимся. Вот так начинается богослужение, если вы слышали, да? Миром, с мирным состоянием духа. Не гуртом, сейчас как соберемся и помолимся, нет. Миром, это в мирном состоянии духа. Успокойтесь уже, да? Давайте всем все простим, начнем с миром божественное дело. Апостол Павел говорит, стремитесь к миру и освящению, поскольку без них никто не увидит Господа. Невозможно в дерганном, не в растеническом состоянии увидеть Господа. Чистые, вот чистые от мутного этим отличается. Чистое. И поэтому, братья, пусть никто не будет лишен созерцания Господа, примирившись и сочетавшись воедино миром по Богу и любовью между собою, мы будем иметь между собой сладкое обетование Господа нашего Иисуса Христа. Он выравнивает и исправляет любую неровность и трудность этой жизни и в свое время дарует жизнь вечную и славу Царствия Своего. Вот мы с вами сегодня, дорогие братья и сестры, немножечко посмотрели с вами проповедь на Евангелие из 10 прокаженных. Да что немножечко, мы просто ее прочитали всю целиком и разобрали. А святителя Григория Паламы из книги «Жизнь во Христе» согласно учению святителя Григория Паламы. Мы как-то уже с вами ее, эту книгу уже применяли с вами здесь. Но я вам скажу точно, чтобы вы знали, если кто-то захочет. И это специально сделана эта книга для... Ну, вот такое, чтобы... Вот вы заметили, что легким языком написано. Фрагменты текстов святителя Григория, изложенные для собраний молодежи Духовного центра Митрополичия Собора Салоник. Под редакцией архимандрита Мефодия Алексио, доктора богословия греческого. Вот, как раз в этих самых Салониках, где архиепископом был святитель Григорий Палама. Вот эта книга издана в издательстве «Орфограф» в Москве в 2018 году. И я, конечно, со своей стороны очень вам рекомендую, если вы сможете ее где-то найти, чтобы она у вас была, потому что, в принципе, это не только молодежь, это всем нам в очень таком доступном и легком стиле преподносятся такие сложные вещи, догматики, ну и вообще вот таких вот событий евангельских, вот так вот рассматриваются. С вами сегодня был священник Сергей Генченков. Всех вас благодарю за внимание. Спаси Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.